Только у нас.
Песня года, «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши». Все эти и многие другие программы ассоциируются лишь с одним именем – Ангелины Вовк. Любимая телеведущая на днях отметила очередной день рождения и в интервью нашему корреспонденту рассказала о трудном периоде жизни, цензуре, любимых программах и о том, как ей помогла комсомолка. Ангелина Михайловна, с днем рождения!
Вы вели и «Голубой огонек», и детские передачи. Любимая передача у вас какая?
Самые любимые, конечно, это были «Спокойной ночи, малыши» и «Песни года». Потому что и в той, и в другой передаче я принимала активное участие не только как ведущая, но и как человек, который отстоял эти программы. Я в свое время, когда уже, в общем, передача была на грани закрытия «Спокойной ночи, малыши», то я договорилась с одним банком, и они стали спонсорами этой программы. Они выкупили студию, это 90-е годы, когда все, за все надо раньше государство платило, а потом уже нужно было платить тем, кто встал у руля. Это уже люди, которые пришли на телевидение, которых раньше там не было. И я туда привела вот этот банк, который выкупил студию, платил артистам, платил всем зарплату. То есть, поставил, что называется, на ноги эту программу снова. Помимо того, что я в свое время отстояла Хрюшу, когда его хотели убрать из программы, что был такой аргумент, почему поросенок воспитывает советских детей. Это неправильно, надо положительного героя. Хотели Каркушу убрать, я тоже отстаивала Каркушу. И с помощью Леонида Кравченко, замечательного нашего председателя, их оставили. Понимаете, я несколько раз помогала спокойным ночам. Я также, когда был председателем Егор Яковлев, прекрасный журналист, я обратилась к нему, что программы «Спокойной ночи, малыши» нет времени в эфире. А ее, мало того, что денег потом не было, а то времени не было. И Яковлев дал самое лучшее время. Перед информационным выпуском времени он поставил «Спокойной ночи, малыши». Был такой золотой период у этой программы. Так что, в общем, я очень много сил приложила для того, чтобы эта программа сегодня была в эфире. Правда, мне отказали. Я тогда поинтересовался одного человека, который встал на должность там определенную. Спросила, а почему вы меня не приглашаете? А мне заявили, а ты нам плати. Вот такие времена были в 90-е годы. Мало того, что я привела спонсора, я еще должна была платить, чтобы меня брали в передачу.
А вот Хрюша, то есть, а вы как аргументировали, что Хрюша нужен?
Этот образ, он необходим, потому что, во-первых, он похож на детей, ведь дети же не паиньки. Паинька у нас Степашка был, зайчик. А ведь большинство детей, они же и озорники, они и любят пошалить, они и любят похулиганить. Но все, когда ты им объясняешь, что хорошо, а что плохо, то они понимают и исправляются, потому что дети, они очень восприимчивые, когда с ними разговаривают добрым языком, не поучительно, не назидательно, а как игра. И поэтому вот и получилось, что вот эта игра помогала детям по ту сторону экрана исправляться и вести себя хорошо, чтобы мама с папой радовались. Да. Поэтому, в общем, этот образ, он, с одной стороны, конечно, имеет очень много отрицательных моментов, да, но, с другой стороны, это было необходимое. Все равно его любили, потому что в нем дети узнавали себя, и вот что там говорит мой племянник, которому тогда было, по-моему, 7 лет, уже пошел в первый класс. Они свято верили, что это живой поросенок, настоящий. И когда я принесла домой Хрюшу, он увидел его, он же видит, что эта кукла лежит, да? И вдруг он говорит этой кукле: «Хрюш, давай побегаем». И побежал. Мы тоже взрослые. Когда приходили на программу, не дай бог, кукла вдруг падала на пол, мы бросались все со всех ног, поднимали, целовали Хрюшу, Хрюшенька. Вы знаете, тоже превращались в детей, которые свято верят в то, что это живой настоящий герой, с которым можно говорить, с которым можно поиграть, который может чему-то научить. И Хрюша остался царствовать.
Вы слушаете интервью с телеведущей Ангелиной Вовк.
Ну и потом, конечно, прекрасная артистка озвучивала этот образ. Это Наталья Державина из театра Образцова, заслуженная артистка России. Она нашла эти интонации. Она нашла этот характер героя, который полюбили миллионы детишек. Это ее заслуга, величайшая заслуга. Сейчас тоже очень хорошая артистка, тоже из театра Образцова, но она уже идет, знаете, как вам сказать, по стопам Натальи Державиной, потому что она не изменила, слава богу, этот образ, и ей удалось сохранить те интонации, тот характер. Ну, плюс ко всему, я спасла и песню года. Понимаете, когда песня года загибалась, и когда ее тоже сняли с эфира, я целый год ходила по кабинетам и доказывала, что эта программа нужна, что ее любят, что зрителям без нее будет плохо. И, наконец-то, меня услышали, и эта песня вернулась на экран. Вернулась на экран, но опять денег нет. И опять ноги в руки и вперед. Сходила к Вячереву, царство ему небесное, замечательному Рэму Ивановичу. Я говорю: Рэм Иванович, время есть, денег нет. Помогите, чтобы передача встала на ноги. И он выделил тогда огромную сумму денег, которому я до копеечки отдала крутому. Понимаете? Поэтому мне есть чем гордиться. Не только вела, но и когда, знаете, хорошо, когда ты ходишь такой красивый, все тебя хвалят. А вот пойди помоги, когда человеку трудно или когда беда нависла. Не каждый бросится помогать, между прочим. Поэтому вот я с удовольствием вам об этом рассказываю. Если уж вы хотите, пожалуйста, печатайте про это.
Вот лично ваша жизнь, да, она связана, в общем-то, с артистами, да, в артистическом мире всегда, и телевизионном. Это, говорят, очень сложный мир, в котором действительно много интриг, и как-то непросто.
Человеческая память чем хороша? Что со временем она забывает все плохое, что было, остается только хорошее. Стараюсь, знаете, жить по принципу, видеть в каждом человеке Господа, потому что, ну, сделал человек плохо. Ну, всякое в жизни бывает, да, по отношению к тебе. Ну, наверное, он потом пожалел, или он получил какой-то за это нагоняй от высших сил. Поэтому, в общем, стараюсь жить, не помня плохого, преодолевать какие-то трудности. А интриги, они всегда существовали в этом мире и будут существовать.
Только у нас.
Песня года, «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши». Все эти и многие другие программы ассоциируются лишь с одним именем – Ангелины Вовк. Любимая телеведущая на днях отметила очередной день рождения и в интервью нашему корреспонденту рассказала о трудном периоде жизни, цензуре, любимых программах и о том, как ей помогла комсомолка. Ангелина Михайловна, с днем рождения!
А вот вы работали в советские годы и сейчас. Действительно говорят, что в советские годы очень много было цензуры, когда много запретов. Того же Леонтьева, да, например, запрещали, говорили, что он неправильно выступает на сцене. Вот, то есть вы это почувствовали на себе?
Ну, вы понимаете, конечно, поскольку был какой-то такой, знаете, процветал махровый консерватизм. Люди боялись нового, свежего, боялись каких-то выразить. Вы вспомните, какие зрители были? Сидели скованные, боялись улыбнуться, похлопать, а уж крикнуть. Об этом даже и речи не могло быть. А сейчас люди освободились, потому что, ну, тяжелые были времена. Все-таки нужно было действительно страну восстанавливать из руин, нужно было создавать новые государства. И, конечно, часто перегибали палку, хотя, я думаю, хорошие люди, умные, руководствовались, мне кажется, добрыми идеями. Но, безусловно, были и негодяи, которые, да, что, сейчас их мало, которые, находясь у власти, только мешают двигаться вперед. Поэтому, безусловно, цензура была. А что вы думаете, сейчас нет цензуры? Сейчас тоже есть цензура. Ну, тогда она была как бы более жесткая, более, как вам сказать, ну, какая-то она была угловатая цензура, потому что вот, ну, Леонтьев, ну, такой блистательный исполнитель, и вдруг его первое время его никак не хотели принять. Аллу Пугачеву тоже ведь не принимали какое-то время. Вообще цензура по-хорошему нужна, потому что нельзя же на экран выплескивать столько негатива. Ну зачем это? Получается так, что они когда смотрят, что вот этот так поступил, человек уважаемый, а он так поступил, а что же я, что ли, так не могу? Я тоже могу. Потому что пример, понимаете, зло, оно очень привлекательное и очень притягательное. Оно в такой красивой упаковке, оно такое гламурное, прекрасное. А потом выясняется, что вот в этой упаковке лежит бомба замедленного действия в красивой.
Вот сейчас записывали программу, она вам приносит удовольствие? То есть вот эти записи, они вам эта программа нравится или у вас есть критика к ней?
Ну, такая. Вы знаете, я вам хочу сказать, мне нравится вот то, о чем мы рассказываем, о чем мы говорим, те гости, которых мы приглашаем, те люди, с которыми я работаю. Почему? Потому что мы вспоминаем все то хорошее, что было в прошлом. Да, мы иногда, бывает, и обсуждаем проблемы сегодняшнего дня, но мы стараемся, как у нас финальная фраза, если с Геннадием Петровичем у нас финальная фраза «Доброго здоровья всем», и мы действительно хотели бы, чтобы все были здоровы и духовно, и физически. А здесь у нас финальная фраза, я считаю, замечательная, не знаю, кто ее придумал, чтобы поняли, чтобы помнили, чтобы умели любить. Вот понимаете, вот эта одна фраза уже, мне кажется, она помогает очень многим людям. Вот недавно делали передачу о Иосифе Кобзоне. Понимаете, это действительно человек, который делает очень много добрых дел. Это гражданин, он любит свою страну, он любит Россию, он делает очень много. Но все равно же ведь всегда находятся люди, которым все время надо что-то доказывать, понимаете? А когда они увидят реальные дела человека, то понимают, что ну что ж так критиковать-то друг друга. Тем более Кобзона, который, ну, мудрый. Я считаю, что эта передача просто необходима. И работать в ней комфортно. Просто очень тяжело, потому что несколько программ подряд без перерыва, согласитесь, что это тяжеловато. Поэтому я говорю, сегодня я с вами беседую, хотя, честно сказать, у меня вот сил на эту беседу нет никаких, но так как я действительно люблю «Комсомольскую правду», и у меня с ней всегда были добрые отношения, и когда мне было трудно, мне и ваш главный редактор, я с ним встречалась, просила у него защиты и помощи, ну, это еще в советское время. Это был, знаете, я вам скажу, какой год, это был 82-й год. Где-то 82-й, 83-й, вот так вот. Я почувствовала, что я не одна, и что есть люди, которые мне действительно могут протянуть руку помощи, поддержать. И, по-моему, тогда даже какая-то хорошая статья была обо мне написана. Поэтому для меня вы друзья, друзья.
А тот период был, вас как-то, ну, зажимали, да, что это было?
А вы знаете, я же вышла замуж за иностранца. А выйти замуж за иностранца и работать на телевидении, ну, это считалось, ну, невероятным событием, ну, и даже никак не могли это принять и понять, как это так. А вдруг я призову свергнуть Коммунистическую партию Советского Союза в эфире? Я же выхожу в прямой эфир.
Только у нас.
Послушайте интервью с телеведущей Ангелиной Вовк.
Ну, очень трудно, очень трудно. Ну, слава богу, это все уже ушло. И пусть оно и навсегда уйдет из нашей жизни, чтобы не было таких моментов ни у кого.
А это вы вели прямой эфир какой программы или что это было?
В смысле?
Ну, вы говорите, выходили в прямой эфир. Ведь сейчас многие программы, по-моему,
запись. Объявление между программами. А. Я появляюсь перед программой «Время». Однажды вот у меня была такая жуткая история. Я перед программой «Время» читала программу передач на следующий день. А времени было мало, в этот день были похороны Фурцевой. И кадры информационной программы потом начинались с этих трагических картинок. А я, естественно, очень нервничала, чтобы уложиться в те секунды, которые мне дали, и не ошибиться, и не сбиться, и выглядеть нормально. Поэтому, когда я все это закончила, я нажала на кнопку микрофона, чтобы его отключить, и захохотал демоническим смехом. И какую-то глупость ляпнул, типа, ну все, здорово, вот типа такого, да? А тут же идут позывные программы «Время» и появляются похороны. А перед этим я, значит, вот отхохотала и вот такую фразу бросила. Как вы думаете, меня погладили по головке? Вы знаете, я когда это услышала, там же записывается все, да, я когда услышала, что вот этот стык с программой «Время» и с похоронами Пурцевой, я думаю, ну все, я не знаю, что будет дальше со мной. У меня слезы, как у клоуна, вперед брызнули. Потому что, знаете, это было просто невероятное. Но тогда был председателем телевидения Мамедов, Энвер Назимович, кажется, его отчество, Назимович, не помню. Вот. И я, значит, пришла на ковер к нему самостоятельно признаваться, что я вот такая сякая, нехорошая. И он, конечно, увидев мое раскаяние, ну, умный был человек, он понимал, что это случайность, и в этой истории мог оказаться каждый. Из меня просто сняли премию за 3 месяца. Ну, тоже, конечно, было не очень приятно. Все-таки за 3 месяца это была хорошая премия. Но, тем не менее, оставили на телевидении, не уволили. А ведь могли бы уволить. Однажды наш диктор, ну, редактор написал ему неправильно, когда в Чехословакии произошла вот эта революция, да, в 68-м году. Им все, конечно, взоры мира, мировых политиков, газет были прикованы к этой стране и к нашей. Он сказал в эфире, значит, наши войска вошли в Чехословацкую Советскую Социалистическую Республику. То есть получилось так, что как бы мы присоединили Чехословакию к себе, введя туда войска. Надо было, ну, просто Чехословацкая Республика, Чехия, Словакия. Ну, в общем, тут, конечно, поднялся такой бум. Я не помню, по-моему, его уволили. И уволили, по-моему, редактора, потому что, ну, вы представляете, как газеты всего мира обрадовались и затрубили, какие мы злодеи присоединили свободную страну к себе, еще вот об этом заявляем в эфире. Но это была такая грубая политическая ошибка, конечно.
А у вас еще были ошибки, казусы?
Ну, какой казус? У меня, помню, однажды читаю я программу тоже передачи на следующий день, сижу себе так перед камерой, ласково зрителям улыбаюсь, и вдруг взорвался один прибор, посыпались осколки. Я, конечно, вздрогнула, но продолжаю читать. Это вот сейчас бы, мы уже свободные люди, да, могла, извините, у нас тут техническая неполадка, мы сейчас отключимся, вернемся позже, да? А я же читаю, партизанка, все взрывается, но я этого не замечаю. Только это взорвалась лампа. Вдруг взрывается вторая лампа. Вы представляете, свет начинает меркнуть, а я тихо сползаю под стол и из-под стола говорю, извините, советское телевидение прекращает свою работу. Это было смешно. Дядя Володя Ухин, который вел «Спокойной ночи, малыши», он когда встречался со зрителями, он всегда рассказывал эту мою историю и показывал, как я тихо сползаю со стула под стол и говорю оттуда, что советское телевидение прекратило свою работу.
Только у нас.
Песня года, «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши». Все эти и многие другие программы ассоциируются лишь с одним именем – Ангелины Вовк. Любимая телеведущая на днях отметила очередной день рождения и в интервью нашему корреспонденту рассказала о трудном периоде жизни, цензуре, любимых программах и о том, как ей помогла комсомолка. Ангелина Михайловна, с днем рождения!
Вот еще в советские годы принято было, артистов порой приглашали на такие важные встречи, там и в Кремль попадали люди, да, хотя это для простых смертных просто нереально. Вот, может быть, вас приглашали вот, к сильным миру сего?
Ну, вы знаете, нас приглашали женщин-дикторов вести вот 8 марта, обычно первым леди нашей страны, приезжали, она приглашала жен послов, или там приезжали еще какие-то люди из-за рубежа важные, нас приглашали вести эти праздничные концерты. Но так, знаете, чтобы в застолье, конечно, нас не приглашали. Единственный раз, вот, когда был в Кремле, ну, это было уже при Владимире Владимировиче Путине, то там было и застолье, и Путин был с нами. А, с Путиным мы уже несколько раз там в Кремле были в застолье. То есть и концерт, и застолье, и он с нами со всеми общался. Очень обаятельный, приятный в общении, так и в жизни человек. Так что вот такие моменты были. Ну, конечно, нас приглашали на приемы дипломатические. Но я и тут я успела отличиться. Однажды меня пригласили на прием по случаю национального праздника Югославии, это в советское время. Вот, я немножко опоздала, вошла в зал, и там такой гургур стоит, все говорят, говорят. А я прохожу, иду через зал, через эту толпу, а меня никто не останавливает. Там-то уже всех как бы встретили и пригласили. И я настолько растерялась, я не знала, что делать. Я практически уже прошла через весь зал и уже иду к выходу. И думаю, ничего себе, на приеме побывала. А не знала, что делать в этой ситуации. И вдруг ко мне подбегает сотрудница посольства и говорит: «Ой, как хорошо, что вы пришли. Пойдемте, я вас представлю послу». Мы подходим к послу, она меня представляет ему. Он поворачивается. Я начинаю его поздравлять с национальным праздником. И вдруг я вижу, что я в зале воцарилась мертвая тишина. И я в этой мертвой тишине поздравляю его с национальным праздником. А краем глаза вижу, что я прервала беседу Пономарева и Кириленко, членов Политбюро ЦК КПСС. Можете себе представить? Все замерли в ужасе. И они стояли, я смотрю, не очень ласково на меня смотрели. Опять же, если бы это было сейчас, я бы сказала: «Ой, извините, пожалуйста, а для меня это люди с портрета, с которых носят по Красной площади». Конечно, я онемела, поздравила и тихо отошла в сторону. Подошел за мне мужчина военный, представился, министр противовоздушной обороны Советского Союза. И он говорит, я говорю: «Вы знаете, ну что я сделала?» Он говорит: «Да не волнуйтесь, ничего страшного», как-то стал меня успокаивать, утешать. Вот. Но были неприятности большие по этому случаю. Бедный посол был снят с работы. Ну, серьезно, такой хороший человек, во всяком случае, как мне показалось. А он почему меня пригласил? У меня сербское имя Ангелина, у него жена была Ангелина. И он как-то, вот знаете, Ангелина, и может быть, он думал, что я сербка. Может быть, он думал, ну, не знаю, но, во всяком случае, нам не удалось с ним побеседовать, потому что вот такая закрутилась политическая не очень хорошая ситуация. Это было накануне перестройки, а я постояла с генералом противовоздушной обороны, и через день к нему на Красную площадь сел Руст. Неудачно я побывала на приеме.
Так а вот из советских вождей кого вы видели?
К сожалению, вождей ни разу не видела. Потому что, ну, на съездах я не была, я же не была коммунистом. Я не вела такие информационные программы важные. Да, концерты для жен я вела.
Так вот, а с женами общались или нет?
Ну, здравствуйте, проходите, как вы себя чувствуете, не хотите ли чаю? Там это все было, знаете, так, ну, как принято на официальном уровне. То есть никаких таких у меня близких, конечно, доверительных разговоров не было. Но те, с кем мне приходилось общаться, не очень приятные женщины. Как правило, они действительно очень приятные женщины. Во всяком случае, не было никакой фанаберии, высокомерия. Я помню, когда я работала арт-директором в «Монолите», был такой в Москве закрытый клуб, и к нам пришла в гости Людмила Путина. Вы знаете, она была удивительно приятная, очень скромная, милая. Вот с ней мы сидели за столом, пили чай, разговаривали, беседовали. Вот осталось какое-то очень хорошее от нее впечатление.
Еще мне интересно по поводу «Голубого огонька». Было ли что-то, что, ну, вот за кадром осталось? То есть там действительно кого-то запретили, срочно заменили из артистов какой-то такой?
Вы знаете, нет, с «Голубым огоньком» у меня единственная была... такая не очень «Голубой огонек», 8 марта, я одна ведущая, конечно, я счастлива, у нас водили много красавиц, а выбрали меня, конечно, я была очень горда этим обстоятельством, и я помню, была запись, и я объявляла Януша Куша, это был такой венгерский известный певец, и мне стало плохо, я потеряла сознание, я везли в больницу Склифосовского. Это такая грустная история с этим «Голубым огоньком». Хотя, в общем, довольно часто я вела эту программу, вела и одна, вела и со своим первым мужем Геннадием Чертовым, вела и с дикторами. Ну, как правило, новогодние огоньки вели ну, почти все дикторы центрального телевидения. Ну, а «Голубой огонек» тоже, конечно, был в моей творческой биографии тоже такой важной вехой. Я не могу сказать, что я была обижена. Меня, вы знаете, очень любили в музыкальной редакции, в детской редакции. И меня очень часто приглашали. Другой вопрос, что иногда меня просто не давали, а на мое место предлагали взять другого диктора. Но так как телевидение, у меня были добрые отношения со многими, то ко мне подходили и рассказывали так на ушко, что вот так пришли тебя заказывать, а нам сказали, что тебя нельзя заказывать, потому что тебя не любит Лапин. И, в общем, какие-то такие интрижки, конечно, были. Ну, я этим людям все простил давным-давно, но было это было.
Вот я читала где-то, что, например, «Песня года», «Голубой огонек», там женщинам запрещали носить декольте и бриллианты.
Во-первых, бриллиантов у нас не было. А, нет, по-моему, у кого-то было. Но я не помню сейчас у кого. По-моему, у Светы Моргуновой были бриллианты. О, у меня лично не было бриллиантов. Я как-то к ним спокойно отношусь. Мне сейчас их нет. Но дело в том, что, конечно, были какие-то более строгие мерки предъявлялись, требования предъявлялись и к одежде, и к прическе, и к бижутерии. Это да, это действительно было. В основном это касалось информационных программ и касалось, вот, допустим, введения передач дикторам, объявления следующей программы, представления программы на завтра, на сегодняшний вечер, потому что ведь разные дни были. Если этот день связан с какой-то, ну, скажем, с какой-то политической ситуацией, то, конечно, человек должен был понимать, что нельзя выходить на экран, разодетый в пух и прах, когда где-то случилось горе. Мы, конечно, старались придерживаться и самостоятельно вот каких-то ограничений в одежде.
А во время «Песни года» вы были свидетелем, может быть, каких-то горестей артистов? Вот, а им нужно выходить, а что-то там произошло? Или, наоборот, радость?
Ну, однажды, я помню, Игорь Тальков не смог прийти на какую-то передачу, не знаю, по какой причине. И Виктор Сергеевич Черкасов, автор и отец этой программы, он его отстранил от участия в съемках. Потому что он считал, что если ты снимаешься в программе, ты должен отставить все свои остальные дела и уже быть вот какое-то время принадлежать только этой передаче. И он был прав, потому что тогда было так принято, передачи долго репетировали, и на экраны не могли выпустить программу, которая, как бы, может быть, не была подготовлена. Все-таки тогда и условия технические были другие, и не такие, как сейчас современным операторам и режиссерам намного легче работать.
Вы заметили, что у какого-то артиста испортился характер? Вот вы долго же вели-вели, и, ну, это я на Аллу Пугачеву, например, намекаю, да, вот многие говорили, что она сначала была...
Что сначала была? Она всегда была такой. Она никогда, знаете, это очень, как говорится, независимый человек со сложным характером. И она никогда не была мягкой и пушистой. Может быть, она была мягкой и пушистой только в кругу очень близких людей. А с остальными она всегда была достаточно холодноватой. По-моему, это она сказала такую фразу. Да, иногда вот артисты, которые становятся знаменитыми, и люди, которые становятся богатыми, иногда у них, мне кажется, сносит немножко крышу. И они начинают себя ощущать какими-то избранниками этой жизни. Хотя, в общем-то, ну, как вам сказать, мне кажется, даже если ты избранник, все равно надо оставаться человеком, тем более по отношению к коллегам, доброжелательным и, ну, не устраивать, знаете, вокруг себя какой-то забор из секьюрити.
С телеведущей Ангелиной Вовк накануне дня ее рождения побеседовала Анна Великжанина, обозреватель «Комсомольской правды».
Только у нас.